Радио «Спутник».
Мы уперлись взглядом в украинский фронт, и оно понятно, что этот фронт притягивает наши взгляды. Но давайте смотреть, что у нас есть еще. Либо уже, либо вот-вот начнется. Это, конечно, Молдавия. Зона Молдавия, Приднестровье. Это, конечно, Балканы. Да, начнется в Косово, но распространение будет идти дальше. Это, конечно, Польша. И то, что вокруг нее, то есть прибалтийские страны, Белоруссия, та же Украина. И тот факт, что Евросоюз у нас тут вдруг заявил, что Лукашенко является преступником, и он срочно должен предстать перед международным трибуналом, говорит о том, что здесь тоже будет, вот-вот начнется что-то достаточно жесткое. Есть Центральная Азия, есть Закавказье, на которую сейчас в связи с прошедшим саммитом АДКБ ситуация стала чуть лучше, по меньшей мере у нее появилось направление на улучшение. Но когда мы все это говорим, мы можем показать еще 5-6 точек в мире, они все будут значимы, надо иметь в виду, что есть еще одна зона, и это зона Арктика. И с этой точки зрения, даже в Первую мировую войну какие-то моменты арктических территорий они уже использовались в боях. Вторая мировая война, она, в общем, задействовала Арктику всерьез. Это, конечно, полярные конвои. На тот же самый Мурманск, борьба за эти конвои, рейды боевых надводных кораблей Германии в Карское море, соответствующие бои, между прочим, борьба за Гренландию. Это очень малоизвестная страница, потому что с обоих сторон действовали группы порядка 6-10 человек. Но эти группы имели большое значение, поскольку именно информация о погоде в Гренландии давала возможность строить точные погодные карты на Северо-Западную Атлантику, что с военной точки зрения было невероятно важно и для Германии, и для Великобритании. Поэтому, да, силы-то были маленькие, а война была там вполне себе серьезная. Третья мировая холодная война. Основной театр развертывания подводного флота. И американского, и советского. И не случайно эту тему был снят очень неплохой фильм, который так и назывался «Самая холодная война». Я имею в виду холодная война в холодных водах. И в общем и целом считалось, что именно владение Арктикой крайне значимо в случае в условиях реальной большой атомной войны. Но при этом надо иметь в виду, что все указанные периоды использование Арктики было достаточно минимально. И хозяйственно ее использование. Но пока, кроме России, атомными ледоколами не владеет сейчас ни одна другая страна Арктического бассейна. И даже обычными, не с необычными не атомными ледоколами возникает довольно много проблем. Ну, в том числе, между прочим, проблема бункеровки, например. В конечном счете, ледоколы строят атомными не случайно. Они должны действовать на том театре, где, в общем, получить дизельное топливо далеко не всегда просто, а стоит оно довольно большие деньги. Именно поэтому, собственно, атомоходы всегда работали в Арктике. Сейчас у России есть два очень серьезных козыря, которые не имеют отношения к Украине, но которые остаются козырями для большого конфликта. Это Каспийское море, где ни одна другая страна, в общем, не может иметь приличный флот с хорошими современными ракетами класса «Калибр» или выше. А Россия не только может, но и имеет. Поэтому зона Каспийского моря, да, мы можем много говорить, что Запад, Англия, Америка активно вторгаются и в Закавказье через Пашиняна, и в Казахстан через Токтаева, и в Киргизию, где тут заявили об отмене русского языка. Все это хорошо, но пока Каспийское море является жесткой точкой силы, то есть сильной позиции России, в общем и целом приходится произнести фразу, но ведь поговорят и перестанут. Потому что с кораблями морского базирования на Каспии в общем ни одна из этих стран ничего сделать не может, включая США. Потому что, да, конечно, авианосцы штука хорошая, но они через Гималаи не перелетают, а через Памир тоже. Авианосная авиация, я имею в виду. Отсюда, в общем, возможность использовать морскую мощь в Центральной Азии и Закавказье, по сути, только Россия имеет. Это очень существенно. А вторая позиция, извините, это Арктика. В Арктике подводные лодки. Их достаточно много. И, наверное, все обратили внимание, что в последнее время, когда речь идет об очередных испытаниях, самой лодки, крылатых ракет, баллистических ракет, практически все время идет ссылка на Северный флот. Хотя Тихоокеанский, конечно, тоже есть, он тоже играет значимую роль. Но в Арктике этого всего достаточно. И следующий момент. Кроме военного, есть и экономическое влияние. Так вот, атомоходы контролируют Арктику. Атомоходы и подводные лодки. И с этой точки зрения, это еще одна зона очень сильной русской позиции. Кстати, не могу не отметить, что американцы это великолепно понимают. Настолько, что эта ситуация их тревожит. А Запад работает здесь больше в нормативно-правовом пространстве. Он усомневает право России на те или иные арктические территории. Все хорошо, но еще раз подчеркну. Права усомнить можно, но если у вас нет другого перевозчика и контролера этих территорий, ничего за пределами, собственно, нормативных моментов, но будет это выглядеть так. Русские корабли опять туда подошли. Норвегия выразила протест. Ну, какое-то время назад, наверное, мы бы этого боялись или как-то беспокоились. А сейчас, ну, еще один протест. Ну, от Норвегии по Арктике, ну и что? Поэтому, да, это хорошая новость. И, как ни смешно, она хорошая именно с военной точки зрения.